Что же такое Azure API Management? Microsoft предлагает нам следующую концепцию разделения труда. Мы, разработчики, создаем что-то новое, то, что несет бизнес-вэлью нашим пользователям. То есть мы отвечаем за функционал нашего API. В то же время для любого API существует множество типовых задач, которые не зависят от конкретного типа API и его логики. Это управление пользователями, предоставление прав доступа, сбор статистики использования. Так вот, вот эту общую функциональность Microsoft предлагает перенести на Azure API Management. Соответственно, Azure API Management – это прокси, берущий на себя вот эти вот типовые перечисленные мной задачи. Таким образом, мы делаем наше API и наш бэкэнд более чистым, более простым, тем самым упрощая себе жизнь и его поддержание. В то же время стандартные типовые процедуры мы получаем из коробки со стороны Azure API Management. Предлагаю ознакомиться немного с теорией об API Management. Давайте обсудим ключевые концепции, которые в нашу жизнь вносят API Management. Первое, и самое, наверное, базовое из них, это операция. Это непосредственно тот метод, который мы будем вызывать. Там create customer, get users, все что угодно. Ну, вот такие операции. Сами операции, они группируются в API. API – это логическая группировка наших операций. Допустим, мы решили, что все операции, связанные с пользователем, мы внесем в API там, users. В практической части я обязательно упомяну о одном тонком моменте, связанном с API и с реальными адресами, и тем, что мы указываем в URL плюс суффикс для API, когда мы его создаем. Но это будет практическая часть. Что же такое продукт? Продукт – это агрегация API. API могут входить в разные продукты. То есть мы должны подумать о сценариях использования нашего приложения, о некоторых use cases, и на основании них продумать список продуктов, которые мы можем выделить. Классический изъезженный пример – это топ-менеджеры и продажники. Значит, продажникам нужен список пользователей, список продуктов, которые они используют для своих продаж. С другой стороны, нашему менеджменту, значит, высшему, им абсолютно не нужен каждый конкретный пользователь, ему нужен список продуктов, которые у них есть, и, соответственно, уже совершенные продажи. Это, получается, три разных API, одно из которых входит в два разных продукта. В соответствии с этим мы формируем два продукта, каждый из них включает необходимое ему API, и на основании этого продукта уже идет использование разработчиками. Кроме основных концепций, существует еще несколько терминов, которые нам было бы хорошо знать перед тем, как идти дальше. Первая – это группа. На самом деле группа – это просто объединение пользовательских аккаунтов, ничего такого сложного. И права на доступ к продукту выдаются именно на уровне группы. То есть конкретному пользователю выдать права, ну вот лучше через группу. Значит, следующий термин – это политики. На мой взгляд, лучше всего характеризовать их как при и постобработчики вызовов операции. Что можно сделать с политиками? Начнем с того, что у них есть свой скоп. То есть область действия. Это либо операция, либо API, либо продукт. Не надо думать, что политики – это что-то всеобъемлющее. Достаточно жесткий, лимитированный список того, что с ними можно сделать. Примеры того, что с ними можно делать, мы можем найти на самом сайте. То есть, что мы можем сделать? Мы можем задать количество вызовов к API максимальное. Там, например, ограничение на API. Мы можем кэшировать на стороне API Management. Мы можем заменять параметры, заменять тело сообщения. Это то, что мы можем делать. Никаких тут XSLT-трансформаций, вызовов внешних сервисов нет. То есть мы можем сделать достаточно лимитированное количество операций, но это лучше, в принципе, чем ничего, и что-то мы с этим на самом деле делаем. Хочу показать пример еще до нашей практической части, как мы можем определить ограничение на количество вызовов в час. То есть вот пример квоты, 10 тысяч вызовов и в течение часа. То есть через час наша квота опять будет обновлена. То есть мы снова сможем вызывать. Ничего сложного. Я бы хотел описать тестовое приложение, над которым мы дальше будем проводить все наши эксперименты, чтобы потом не возвращаться к этому более. Обратимся к use case нашего приложения, чтобы лучше понять, зачем нам вообще API Manager, как мы будем использовать. Мы возьмем предметную область перевода. Она довольно сильно упрощена, чтобы нам было проще. Пример первый – это фрилансерский перевод. Человек берет заказ, переводит однопроходно, то есть каждое предложение, как правило, переводит один раз и часто без вычетки, то есть без согласования падежей там и всего такого. Очень простая ситуация. Это первый тип пользователя, то есть первый наш сценарий. Второй наш сценарий – это небольшая компания, то есть это группа людей, у которых уже есть некая наработанная база, то есть там словари терминов, это память переводов какая-то. И с помощью всего этого человек осуществляет перевод. То есть у него появляются какие-то автоматические подсказки, которые помогают ему быстрее и точнее переводить. Соответственно, это уже более сложный сценарий, потому что у нас есть дополнительные источники данных. Use case большой компании. Значит, чем отличается большая компания от маленькой компании? Как правило, большая компания осуществляет более высококачественные переводы за счет того, что у них есть некий процесс. Если для маленькой компании небольшие неточности допустимы, то большие компании, которые переводят, например, документацию на газовое оборудование для бурения на Крайнем Севере, это было бы очень плохо неточно перевести документацию. Поэтому сначала появляется переводчик, переводящий, потом корректор, который учитывает, то есть поэтапно. Следующий будет специалист по предметной области, который проверит, собственно, адекватность перевода и реальность. Также появится менеджер в конце, который, собственно, убедится, что все этапы были пройдены, что каждый человек выполнил свое дело, нашел какие-то исправления, что они в принципе есть, и, соответственно, передаст это заказчику. Наш перевод проходит по этапам. Тоже достаточно сложно. И четвертый вариант – это вариант такого перевода с помощью толпы. То есть каждый человек предлагает свой вариант перевода, и уже дальше ответственный за локализацию выбирает наиболее лучшие переводы с его точки зрения. Совершенно другой кейс, то есть как бы каждый человек не делает перевод, предлагает вариант перевода, то есть его вариант не будет зафиксирован в качестве там, хотя бы предварительного перевода. У нас есть 4, значит, use кейса. Как нам всем очевидно, на каждом из этих use кейсов нам придется использовать общий API. То есть это предложение для перевода и выставить вариант перевода, то есть ну, создать вариант перевода. Но в зависимости от нашего use case мы можем сформировать 4 разных совершенно продукта. То есть для фрилансеров простой перевод, только отображение, только перевод. Маленькая компания использует дополнительные ресурсы. К большой компании мы можем добавить элемент workflow настраиваемый, кто и на каком этапе что будет делать. И также вариант крауд-перевода, когда у нас есть различные варианты перевода, и мы из них набираем наш результат. Будет общая часть, но каждый use case будет требовать своего дополнительного API, который будет запакован в продукт. Давайте опубликуем наше приложение, над которым мы будем, собственно, издеваться. Выбираем. Нет. Давайте создадим. Проверяем, что у нас такого нету. Выбираем регион. Баз данных нету. Идем далее. Далее. И публикуем. Сейчас еще несколько секунд произойдет публикация нашего приложения на Windows Azure. Давайте подождем. Собственно, наше приложение задеплоилось. Мы видим стандартную страничку help нашего приложения, которая написана на ASP.NET Web API. Мы видим его методы, его параметры, пример ответа, можем сделать даже тестовый запрос и увидеть, что он нам вернет. Собственно, никаких ракетных технологий, это стандартно то, что идет с ASP.NET Web API. И именно на этом приложении мы сейчас будем настраивать наш API менеджмент. Давайте же начнем работать с API менеджментом через портал. Сейчас у меня нет ни одной подписки. Давайте создадим одну. Открываем визор. Что-то типа того. Ну и назовем ее как-нибудь Microsoft Virtual Academy API Management. Вот сейчас проверим, что у нас все хорошо. Выбираем нашу подписку. Выбираем регион. Для нашего конкретного случая это не так важно. Но все-таки давайте возьмем, выберем Западную Европу. Далее, Organization Name, указываем, кто мы, назовем организацию моим именем. Все. Соответственно, наш сервис создается. Ждем. Я немножко перемотаю вперед, чтобы не заставлять вас ждать. Наш сервис API Management был создан, и мы можем посмотреть на него глазами как разработчика, так и администратора. Давайте посмотрим на него сначала глазами администратора. По умолчанию, в качестве шаблона, чтобы у нас уже хоть чем-то был наполнен наш API Management, создан API Echo. Как из названия, я думаю, очевидно, делает он именно Echo. То есть возвращает то, что мы туда отправляем. У него существует набор операций с разными HTTP-глаголами, и мы можем посмотреть, как они себя были настроены. Кэша у нас нету. Параметры запроса. Код возврата. Теперь посмотрим на то же самое, но со стороны нашего разработчика, который будет его использовать. Открываем API Documentation, видим наше одно API, существующее на данный момент. Открываем, видим набор операций, видим код сниппеты, как его вызвать. Давайте же перейдем к настройке того приложения, которое мы только что опубликовали. Итак, удалим текущее эхо API, оно нам не нужно. Подождем какое-то время. Создаем новое API, назовем его Document API. В качестве адреса, где у нас развернуто приложение, будем использовать уже развернутое нами приложение. Создаем. Теперь нам необходимо добавить операцию. Давайте добавим операцию getDocuments. Значит, response код 200 у нас. Description, DD, Representation, Default. Добавим туда написание, возвращаем его типа. Скопируем его отсюда. Все, что у нас тут есть. Описание типа у нас есть. Теперь переходим на вкладку продуктов, и мы должны в продукт добавить наше API. У нас оно сейчас одно. Добавляем. Да, не забываем, как только мы создали продукт, он еще не опубликован, он был просто создан. Нам нужно нажать кнопку меню Publish, чтобы он стал доступным. Все, он у нас доступен. Проверяем. Вызов. Открываем консоль для вызова этого приложения. Поздравляю, мы получили наш ответ, и он, в принципе, даже отобразился. Мы помним, у нас было два документа. Идентично. Давайте чуть усложним. Добавим к нашему API еще одну операцию. На этот раз с параметром. Будем брать документ по его айтишнику. 200-й код. На этот раз чуть писать не будем. Save. GetDocument по ID. Проверяем, появилась ли у нашего пользователя такая операция. Документ API, документ by ID, консоль. Узнаем ID-шник уже одного из существующих документов. В качестве параметра его указываем. Get. Отлично, мы получили один документ по ID-шнику, то есть параметры работают. Давайте для полноты картины добавим еще операцию удаления, например. Delete document by ID. Вот. Но на этот раз мы должны понимать, что если мы оставим такой display name, то мы не сможем создать такую операцию. Почему? Ну потому что у нее шаблон будет точно такой же, как уже у существующей. На что нам сейчас API, конечно, сейчас рубнется. Поэтому переименовываем ее в что-то более-менее. Все, на этот раз мы смогли создать. Теперь Сейчас мы должны увидеть, что у нас появилась новая операция. Redocument byte. Удаляем. И проверяем, что у нас из двух документов остался только один. Да, действительно, и это не тот, который мы удаляли. То есть, кроме get, delete и все остальные глаголы тоже работают. А теперь тот самый тонкий момент, связанный с URL и суффиксами. Значит, сейчас попробую я вам его продемонстрировать. Давайте создадим новый IP. Назовем его TMIP. И в качестве адреса будем использовать тот же самый, который мы указали в прошлый раз. У нас это, естественно, не выйдет. Почему не выйдет? Потому что он нам скажет, что API с таким URL уже существует. Хорошо, не беда. Мы попробуем сделать вот так. Добавим суффикс. И у нас это получилось. Давайте добавим одну операцию. Я вам сейчас покажу, в чем различие между первым вариантом и вторым вариантом. Добавим наше API в продукт, чтобы мы смогли его видеть. Раз, два. Да. Значит, в чем же разница? Во втором случае суффикс, он относится к тому адресу, который находится на API Management, на стороне API Management. И он никак вообще не связан с тем, какой адрес, какой URL будет вызван на нашем сервисе. В первом же случае, когда мы указали в качестве базового адреса с API на конце, мы при вызове его не видели, но реально он трансформировался в вот такой адрес. То есть префикс относится к адресу на стороне API менеджмента, и он никак не связан с тем адресом, который будет вызываться. Это API менеджмент. Это надо понимать. Как нам в этом убедиться? Для этого существует трейс. Трейс поможет нам узнать, какое на самом деле сообщение и на какой адрес было отправлено. Давайте приступим. Итак, у нас есть запрос документа. Давайте узнаем, вспомним точнее, какой-нибудь адрес. Вот он. Этот. Получить. Это тот адрес, который мы запросили на стороне API менеджмента. А вот по этому адресу находится информация о том, что было на самом деле сделано. И откроем его, ну, например, в том же самом блокноте. Вот этот адрес, который на самом деле был вызван. То есть вот адрес на стороне API менеджмента без какого-либо API. А здесь мы это API имеем. С другой стороны, здесь, если мы произведем вызов, мы получим интересный ответ, что такой ресурс у нас не найден. И из трейса мы можем узнать, что же на самом деле там произошло. Так, вот этот трейс. То есть был вызван адрес, по которому ни один контроллер не отвечал, без API. Вот и все. Тем самым мы посмотрели, как работает трейс, и выяснили, почему в качестве ответа мы здесь ничего не получили, хотя, в принципе, могли рассчитывать на это. Как теперь это поправить, чтобы мы смогли все-таки получить данные? Ну, открываем нашу операцию. И ее правим. Правим адрес, по которому мы ее вызываем. Сохраняем. И запрашиваем. Ну, теперь мы по-честному получили 500-е сообщение об ошибке, что наш метод не реализован. То есть, все хорошо. Перейдем к продуктам. API все необходимые я создал уже, которые нам нужны будут. Теперь можно создавать продукты на их основе. Даем продукт первый, фрилансер. Да, необходимо proof подписки. Множество подписок не разрешено. Хорошо. Добавляем следующую подписку. Small Company. То же самое. И еще один продукт. Big Company. И вариант продукта Crowd Translate. Итак, теперь добавим для каждой из них набор продуктов. Как мы видим, у нас большая компания, и в нее, как правило, должен входить как работа с документами, с движками машинного перевода, ревизиями, сегментами, терминами, слэш-мемы и workflow. Единственное, что большой компании профессионально не нужно, так это крауд-вариант перевода. То есть там работают профессиональные переводчики, и тратить их время на крауд-вариант не стоит. Сохраняем. Публикуем. Так, переходим к следующему. Crowd Translate. Что им нужно? Им нужен вариант работы с crowd документами, с сегментами, с workflow и с ревизженами. Но специальные базы переводов и терминов им не нужны, поскольку это не профессиональные переводчики. Публикуем. Следующий продукт. Фрилансер. Самый простой вариант. Документы, сегменты. Больше им ничего не нужно. Публикуем. Как мы видим, работа с продуктами не отличается своей сложностью. Теперь, собственно, давайте о политиках. Что такое политика? Это пре- или постобработчик. Я написал маленькое приложение, которое будет запрашивать данные у API. Указал ему наш subscription key, и мы будем получать список документов. Сейчас никаких политик нету. Давайте посмотрим, как работает данное приложение. Мы довольно долго можем получать ответы с нашими данными. Но давайте теперь ограничим. Так. Создаем политику. Для фрилансера мы считаем, что фрилансер больше, чем 10 вызовов в минуту вызвать не можем, поэтому это было бы неправильно. Мы не будем указывать, какой конкретно API нас интересует. Любой метод. К сожалению, на данный момент нельзя поставить период обновления квоты меньше, чем 1 час. Не знаю почему. Запрос я Microsoft уже написал по этому поводу. И сохраним, значит, количество вызовов 10 штук. Не более 10 вызовов в час. Сохраняем. Да, извиняюсь. Естественно. Неверный XML-формат. Все. Политика посчитана для фрилансера. Поехали. Давайте запустим наше приложение после того, как мы поменили политику. Теперь мы видим, что доступы нам не предоставляются. А все почему? Потому что данные собираются за час вне зависимости от того, применялась политика или нет. И уже на основе этих собранных данных, когда мы ввели политику, нам запрещают. Политика основывается на данных статистики. Давайте посмотрим на нашу статистику использования. Идем. Analytics. Мы работаем под подпиской фрилансера. И мы видим, что 96 успешных, 503 неуспешных. Поскольку статистика обновляется не мгновенно, с некоторой задержкой, я думаю, в течение там, 5 минут мы можем убедиться, что определенное количество заблокированных вызовов было. Вот прошло примерно 4 минуты, статистика обновилась, было 503 стало 527, количество успешных запросов не изменилось, то есть политика действует, и с задержкой примерно 5 минут мы видим результаты. Давайте посмотрим, что в принципе представляет из себя аналитика по нашему проекту. Что мы можем посмотреть? Ну, естественно, мы можем посмотреть, сколько было вызовов, какой объем данных было передано наружу, сделать фильтры по продуктам, операциям. При этом посмотреть, сколько на всю страну было, и на какую страну сколько вызовов было. Мне единственное, не совсем понятно, каким образом я сделал 8 вызовов из Бразилии, но пусть это останется на совести разработчиков из Microsoft. Что можно еще посмотреть? Естественно, это все за разные даты. Также можно посмотреть коды возврата, какие были за определенную дату, среднее время отклика, в зависимости от региона, например, там в Бразилии, как мы видим, 400 миллисекунд, в России 68 миллисекунд. Мне все равно интересно, каким образом я сделал вызовы из Бразилии, но опять же. Интересная статистика, но у нее не хватает, на мой взгляд, одного фундаментального свойства. Ее нельзя экспортировать в Excel. О чем я уже написал Microsoft. Будем надеяться, в следующих версиях они это поправят. Как мы можем догадаться, что то, что видит разработчик, страница, которую он видит, это все CMS-ка. Ее, соответственно, можно изменять. Изменять ее может администратор. Ну вот, например, заходим в контент, открываем welcome page и дальше обнаруживаем, да, вот API documentation. Давайте немножко поменяем. Сохраняем. И публикуем. После публикации мы видим изменение контента на странице. То есть мы можем как добавлять новые страницы, так и изменять текущие. Но это что касается контента конкретных страниц. Также мы можем изменять базовые шаблоны, по которым устроены страницы на нашем сайте. Соответственно, открываем, например, футер. Здесь мы видим, что у нас копирайт Microsoft. Вот он. Ну и давайте что-нибудь поменяем в нем. Powered by Microsoft Windows Asia and Microsoft Virtual Academy. Save. И теперь наш шаблон должен измениться. Лично я рекомендую вам курс по Orchid CMS на Pluralsight. Рекомендую эти курсы я просто потому, что они достаточно большие, и вообще тема Orchid CMS, она достаточно обширная, и не имеет смысла ее по-серьезному затрагивать в курсе по API-менеджменту. Это раз. И второй момент. Вы должны понимать, что Orchid CMS на хостинге, или который можем сделать у себя локально, это не совсем то, что у нас имеется на Azure API Management портале. Просто потому, что на портале версия достаточно усеченная. Я сейчас не буду рассказывать, чего именно не хватает. По необходимости вы можете сами разобраться с этим вопросом. То есть базовые функции CMS есть. Все, что там дальше, чем базовое, это все очень сильно ограничено, чтобы не давать людям стрелять самим себе в ногу. Как у любого другого сервиса Microsoft Azure, у API Management есть свой API управления. Это REST API. Мы можем ознакомиться с его документацией, посмотреть, полюбоваться, узнать, как создается с помощью API, например, новая операция. Единственный момент, что мне достаточно сложно придумать реальный сценарий использования этого API. Все-таки, почему я так считаю? На самом деле, создание новой операции или нового API, либо чего-либо угодно в API-менеджменте, это не такая частая и рутинная операция, как, например, создание очередей, новых виртуальных машин и так далее и тому подобное. Все-таки это достаточно интеллектуальная операция, которая вряд ли будет использоваться в каком-либо приложении без участия человека. Однако, если у вас окажется интересная идея по использованию. Вы можете использовать API как напрямую, написав свою собственную библиотеку для работы с ним, либо использовать пакет, который вызывает через Nugget. Он, правда, пока что в версии Alpha 3, и не очень понятна его дальнейшая судьба. Но, опять же, использовать уже можно. Перейдем к вопросу цены. Как известно, в любых облачных сервисах это одно из самых важных моментов для выбора. По первой ссылке давайте откроем цены на непосредственно сам API Management. Во всех регионах, которые доступны нам, цены одинаковые. У нас есть два плана. Это для разработки и для эксплуатации, то есть девелопер и стандарт. Что мы можем получить от этих двух планов? В случае разработческом мы можем получить до 32 тысяч запросов в день, это порядка до 1 миллиона в месяц, что для разработки и тестирования более чем достаточно. В стандартном плане во время эксплуатации мы можем получить до 6 миллионов запросов в день и до 200 миллионов в месяц. Теперь, что касается непосредственно цены, имеющие глаза, да уже увидели, что определяется она в зависимости от нашего тарифного плана, либо $1.59 в день, либо $22.55. Почему я показываю именно в долларах? Потому что курсы в национальных валютах могут отличаться, и используя доллар как качестве стандарта для наших вычислений, намного проще. Теперь перейдем к тонкому моменту, связанному с входящим и исходящим трафиком. Как мы видим, у нас уже включено определенное количество трафика в наши тарифные планы. Это 165 мегабайт в день и 35 мегабайт в день, в зависимости от трафика. Теперь, что касается дополнительно, если вы превосходите эти квоты, тут уже действуют стандартные правила Microsoft Azure для входящих и исходящих трафика. Мы можем перейти на следующую страницу, Data Transfer, и увидеть наши данные. В зависимости от зоны, в зависимости от объема, ну, примерно такие цены. И теперь буквально пару слов о том, о чем я вам не рассказал в этом докладе. Я не рассказал вам о авторизации через Facebook, через Google, через Microsoft аккаунт и через Twitter. Но я думаю, в принципе, о чем там рассказывать, всем очевидно. Я не показал демо по работе с группами, но я думаю, там тоже всем все понятно, что можно делать с группами. И я не показал, как создавать приложение. Но я думаю, как создавать приложение и потом их использовать с ключом приложения тоже всем очевидно. Поэтому всем спасибо. С вами был Игорь Сычев. По любым вопросам, связанным с API-менеджментом, можете задавать их мне. И данный курс располагается на GitHub по указанному адресу.